читаем из Евангелия Матфея, 27 глава, с 50 по 53 стихи. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим». Аминь. Тема воскресения Иисуса Христа будет звучать в течение 40 дней как-то непринужденно. И это событие имеет всемирное, и мы скажем, вечное значение. И благодарение Богу, что мы имеем сегодня с вами святую книгу Библию, которая является божественным откровением для человечества. И часть ее, Новый Завет, это благая весть об Иисусе Христе, Сыне Божьем, посланном в этот мир для спасения всякого призывающего Его. И апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». В этом есть благословение для человечества на протяжении уже 2000 лет, когда звучит эта благая весть, и Христос призывает к спасению всякого человека. Читая Священное Писание, мы можем видеть, что в Библии нет ничего случайного, и что в ней повествуется, имеет огромный, глубокий духовный смысл и значение для нашего с вами спасения. Бог от начала мира предузнал всю историю рода человеческого и предопределил, как спасти нас с вами. И читая Евангелие от Матфея, нужно сказать, что автор этого Евангелия был сам евреем. Он скрупулезно и описывал эти события именно для своих братьев по плоти, описывал, как это все было. Для нас остается в некоторой степени тайной, что вот он, только один из евангелистов, отмечает это знаменательное событие, когда завеса в храме раздирается надвое, когда земля потрясается и когда многие тела усопших святых воскресают. И вместе с тем мы знаем, что вот изучая историю вообще развития христианства, иудаизма, христианства в частности, мы можем видеть, что евреи до очень скрупулезны, вплоть до запятой, как звучит текст, как излагается Священное Писание. То есть Матфей не мог ошибиться, не мог прибавить и ничего отнять от того, что он переживал именно в то время, о чем благовествовали те, которые были свидетелями вот этого, на первый взгляд, очень знаменательного события. И мы говорим, что Бог предопределил нас о спасении, предопределил приход наш в этот мир, в какой стране, в какое время, в какой семье, через кого передать эту благую весть. И вместе с тем он ожидает сегодня от каждого человека, живущего на земле, отзыва. Отзыва на его призыв. И Голгофа была не только местом смерти Сына Божия. Голгофа является местом победой над смертью. Именно победой над смертью. И Бог, избирая Израиль, дал ему поручение нести эту благую весть о едином Боге. И в тех законах, и правилах, и установлениях, которые были даны этому народу, было повеление именно передавать это благое дело Божие во спасение через закон. Да, он установил порядок священнодействия, поручив сделать скинию, которая была местом, где являлся Бог Моисею, и последующим поколениям служителей народа Израиля. Весь порядок приближения к Богу представлял собой особую систему жертвоприношения. И мы, читая Писание, знаем, что один раз в год непосредственно в святое святых мог войти только первосвященник. И он приносил жертву прежде всего за себя, а потом уже за весь народ. Потом мы, читая Писание, знаем с вами, что за 1000 лет до прихода Иисуса Христа Соломон построил великолепный храм. Внутри он был отделан весь золотом. Он был великолепен как строение, как сооружение, и имел огромное духовное значение и для народа израильского, и для всех, кто слышал об этом храме, и кто посещал эти места для поклонения живому Богу. И апостол Павел, когда он изъяснял Писание своим братьям по плоти, то он отражал и этот смысл вот этого священнодействия в таких словах. При том устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведение народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Это удивительно, что именно вот этот процесс священнодействия был настолько вот таким трогательным, возвышенным и вместе с тем весьма сложным. Поэтому Павел и подчеркивает эту мысль до времени исправления. И вот в этот момент, когда Христос умирает на Голгофском кресте и происходит землетрясение, происходит и исправление. То есть исправление, когда Христос именно предает свой дух Отцу. И тем самым Он, войдя во святое святых, устанавливает новый порядок приходить, как нам должно приходить пред лицо Божие. На протяжении всей истории народа Израиля мы можем видеть, что именно этот народ был водим чудесами и знамениями. История подчеркивает, что между пророком Малахией и обращением ангела Гавриила к священнику Захарии приблизительно 400 лет. То есть небо молчало, и вдруг оно стало говорить. И вот в этом событии смерти Иисуса Христа на Голгофе происходит еще одно это удивительное знамение. Это удивительное чудо. В этом событии завеса в храме раздирается надвое, что показывает совершение не рукой человеческой, но именно рукой Божией. И читая сегодня много литературы, именно говорящей или раскрывающей тот период истории, когда Христос умирает на Голгофском кресте, остается в сердцах многих миллионов людей неким недоумением того, как это могло быть. И что удивительно еще для нас, мы знаем, что по воскресении Иисуса Христа из мертвых, когда воины стерегли гроб, и ангел отвалил этот камень, они в ужасе пришли в город и пересказали первосвященникам все видимое, пережитое ими. И мы знаем, что несмотря на это чудо, первосвященники дают указания, чтобы они сказали, что ученики его украли. И вот эта молва лжи распространяется до нашего времени. Братья и сестры, мы видим сегодня, зная Священное Писание, читая его, веруя в него, видим здесь в этом событии, что рука Божия через это величайшее знамение изменяет взаимоотношения человека с Богом. Изменяются не правила, нет, но открывается новый доступ именно к престолу благодати Всевышнего. Мы иногда слышим о том, что говорят, а вообще нужно ли исполнять закон? И мы должны сказать следующее, что мы не то что обязаны исполнять закон, мы им просто живем. Дух Святой дает нам силы вот именно исполнять эти 10 заповедей, установленных Господом Богом именно в лице Моисея. Именно Дух Святой помогает нам, указывает нам на тот путь, на то исполнение. И нужно отметить, что Бог разорвал завесу в то время, когда храм был наполнен огромным количеством священнослужителей и тысячами паломников, которые совершали пасхальное жертвоприношение, которые пришли именно в это место, чтобы совершить пасхальное жертвоприношение. Мы как-то говорили с вами, что, возможно, от 1,5 миллионов до 2 миллионов человек могло приходить в эти праздничные пасхальные дни. То есть огромное количество людей вдруг становится свидетелями вот этой раздирающейся именно завесы, отделяющей святое святых именно от святого. То есть место, куда должен был входить только один раз в год первосвященник. Иосиф Флавий, известный историк, иудейский историк, в своей книге «Иудейская война» описывает вот это событие, связанное именно с разрушением храма в 70-м году нашей эры. Но до этого многие многие исследователи говорят, что после этого события, когда завеса в храме разодралась надвое, не изменилась форма жертвоприношения. Но в израильском народе произошло смущение вот в той, не в той потребности, которую они должны были исполнять согласно закону, а в том, что произошло и что этим Бог хотел показать. И даже вплоть до 70-го года, принося жертвы, в сердцах их, как говорят историки, было величайшее смущение происшедшего чуда. И когда сегодня мы встречаемся именно с теми вопросами со стороны иудействующих, говорящих о том, что Христос был незаконно рожден, они как бы концентрируют внимание на этом факте пришествия Мессии, уже не говоря о другом. То, что были чудеса, исцеление, изгнание бесов, и вот этот знак в лице этого знамения, раздирание этой завесы надвое. То есть исполнилось время исправления, открылся свободный доступ к престолу благодати. Не нужно уже приходить с жертвами и всевозможными мастями, и всевозможными действиями, но сегодня открыт свободный доступ. И благодарение Богу, что этот доступ открыт, но мы видим на протяжении всей новозаветной истории – были периоды какого-то особого богоискания, были периоды затишья, были периоды равнодушия. И мы сегодня переживаем то благословение, когда Евангелие проповедуется более всего и принимается в африканских странах, Юго-Восточной Азии, Европа, Америка, именно Западная Европа и даже Восточная, можно сказать, сегодня охладевает в своих взаимоотношениях и исканиях Бога. Когда Папа Римский, выступая в Европарламенте в прошлом году, своей речью взял направление на исполнение заповедей Божьих, то ему был задан вопрос, почему закрываются храмы, почему сегодня меньше участвующих в поклонении. И как было даже заявлено, наверное, от того, что вы не живете своим Богом и не показываете пример той жизни в вас. Возможно, в этом есть вот аналогия того происходящего тогда, в тот именно исторический период. И мы сегодня исповедуем, что эта истина отражается в Евангелиях, и мы имеем право свободного доступа к престолу благодати. Нужно отметить, что Бог разорвал завесу в то время, как мы уже сказали, что когда храм был наполнен паломниками и священниками. Нужно еще отметить, что смерть Христа сопровождалась еще одним очень важным событием. Здесь сказано так: «И земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись». То есть Бог еще раз показал миру, особенно своему избранному народу, и сказал о своем Сыне, потряся землю Иерусалима и ее окрестности. Ветхозаветные пророки часто указывают нам на то, что Бог очень многократно и многообразно говорил своему народу и в явлениях именно землетрясения, именно грома, именно каких-то особых природных, как мы сегодня говорим, катаклизм. И вот мы читаем в книге «Исход» в 19 главе, когда Бог явился Моисею, то сказано: «Гора Синай сильно колебалась». Пророк Илья, когда он после того, как совершил дело Божие, убегает от Иезавели, и он говорит Богу: «Ищут души моей, потому что я один остался». И Бог говорит ему, что именно голос его не в буре, не в огне, но в тихом веянии ветра. И показывает тому же Ильи большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом. А после ветра землетрясение. Об этом сам благовествует, вернее, об этом повествует пророк Илья. Давид в своих псалмах писал, что земля сотрясалась и трепетала при гневе Господа. Псалом 17. Исаия в своем пророчестве говорит о том, что Господь наказывал свой народ громом и землетрясением и сильным глазом. Он об этом пишет в 29 главе. Пророк Иеремия повествует о том, что Господь изливает свой гнев на народы, потрясая землю. 10 глава пророка Иеремии. Что еще нужно нам отметить? Что мы сегодня приближаемся к событиям эсхатологического значения, когда будет знамение Сына Человеческого на небе. И это знамение будет сопровождаться именно землетрясением. И как говорит книга Откровения в 6 главе с 13 стиха по 14, сказано, что звезды падут на землю, а горы и острова сдвинутся с мест своих. То есть всякое значение, касающееся нашего спасения или нашего наказания за беззаконие, будет сопровождалось и будет сопровождаться величайшими знамением в лице природных изменений и потрясений не только земли, но и неба. И Павел пишет об этом в послании к евреям в 12 главе, что его голос тогда поколебал землю, и он ныне дал такое обещание, что еще раз поколеблю не только землю, но и небо, чтобы создать непоколебимое. Очень часто в последнее время задают вопросы и спрашивают: а на самом ли деле вот эта земля, на которой мы живем, она сгорит? Да, так говорит Священное Писание. И апостол Петр подчеркивает, что земля и все дела на ней сгорят. Так говорит нам Слово Господне. И события Голгофского креста, его смерти, именно вот как раз нам и повествуют о том, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея. И мы еще раз читаем эти слова. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим». Вот эти слова Священного Писания говорят нам о том, что Господь является владыкой всего сущего на земле, и что смерть Его Сына – это величайшая жертва. Даже природа отреагировала на Его смерть. То есть природа не могла молчать, мы так сегодня говорим нашим человеческим языком, что даже камни расселись. И сказано: «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». И вот сегодня, рассуждая об этом, мы видим, что это сверхъестественное землетрясение вызвало именно открытие гробов. Это было необыкновенное землетрясение. До этого история говорит, что каждые 100 лет в Израиле происходит землетрясение. Открываются гробницы. Но вот это землетрясение не только открыло гробницы, но многие тела усопших святых воскресли. Значение этого чудесного события заключается в том, что открылись гробницы, в которых находились те избранные Богом праведники. И знаете, здесь нужно отметить, что воскресение вот этих святых было не всех. Здесь сказано «многие тела усопших святых». То есть мы делаем вывод, что Бог каким-то, знаете, выбором или избирал определенное количество или определенных святых, умерших до его смерти. То есть многие, но не все тела святых воскресли. Если кто бывал в Иерусалиме, мог наблюдать, особенно со стороны Храмовой горы, этот замечательный вид на Елеонскую гору, то с правой стороны огромное кладбище, огромнейшее кладбище, которому уже более, наверное, 3000 лет. И сегодня, как говорят историки и как говорят иудеи, все ожидают пришествия Мессии и ожидают, что воскресение наступит именно первое вот здесь, на этом месте. И посещающие эти места паломники им показывают гробницу Малахии, пророка Малахии, пророка Агея, а в Кедронской долине показывают пророку могилу пророка Захарии, но их там нет. Их там нет. Возможно, мы можем сегодня предположить, что эти пророки были воскрешены на тот период времени и вошли во Святой Град и явились многим. Некоторые из этих тел, как мы еще расскажем, пролежали в гробницах более 100 лет. Это было полное окончательное воскресение и прославление. Прославление имени Господа. Совершилась многовековая мечта, мечта многих праведников о возвращении в рай. Когда-то в далекой древности Иов многострадальный восклицал и говорил: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Так он говорил в своей скорби, которую переносил на тот период времени. Мы можем допустить, что, возможно, и Иов был воскрешен, потому что о нем у Иеремии упоминается 3 раза о его праведности. И там сказано, что Иов своей праведностью мог спасти только самого себя. И это удивительно, но это неоспоримый факт, потому что по воскресении его эти святые вошли в Иерусалим, явились многим, то есть они были узнаваемы. Мы не знаем, как проходили эти встречи, но их явление в теле не только было доказательством воскресения Христа, но и Божьим обетованием, обетованием будущим поколениям, что воскресит и Он тех, кто уверует в Него. И когда апостолу Павлу задавали вопросы в 15 главе Коринфянам именно о воскресении Христа, то он, разъясняя это, говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Мы в ожидании этого времени, о чем уже был и прочитан текст из Священного Писания, книга Откровения, 7 глава. Благослови нас Господь, братья и сестры, в эти пасхальные дни, именно удостоверившись этими примерами библейскими, хранить себя не оскверненными от этого мира. Бог оставляет за собой право молчать, что было с ними после их воскресения. Здесь не сказано, куда они пошли. Мы можем предположить, да, в книге Откровения написано, что Христос после воскресения получает ключи рая и ада. То есть ключи от рая и ада, что они вошли именно в рай. Но здесь вот этот отрывок заканчивается следующими словами: «И выйди из гробов по воскресении его, вошли во Святой Град и явились многим». Дальше не повествуется. То есть Бог оставляет за собой право умалчивать побуждая нас сегодня, всякого верующего в Него, к вере в Его Слово, к вере в Его обетование, касающееся победы над смертью и грехом. Да, мы сегодня живем в удивительное время. Мы видим, что многие события, связанные со вторым пришествием Христа, происходят на наших с вами глазах. Те слова, те вопросы, которые ученики задавали почти 2000 лет назад, сегодня для нас становятся очевидными. Поэтому для нас важно знать, что всякий верующий в Сына Божия освобождается от смерти и наказания, если он хранит себя верным и неоскверненным от этого мира. Для нас открыт доступ к Богу, и мы можем быть уверены в том, что будем жить в Его вечном и нерушимом Царстве, облегшись в вечные и нетленные тела. Ему за это да будет слава. Христос воскрес! Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Не все мы умрем, но все изменимся. Аминь.